Он слегка ударил лошадь кнутом, и мы понеслись через бесконечные темные пустынные улицы, которые незаметно расширялись, пока мы не проехали широкий мост, под которым медленно текла мутная река. За мостом опять дошли опустелые улицы. Была мертвая тишина, изредка нарушаемая равномерными шагами полицейских или пьяными возгласами запоздавших гуляк. По небу плыли темные облака, и только изредка сквозь них мелькали тусклые звездочки. Холмс молча правил с опущенной на грудь головой и с выражением человека, совершенно ушедшего в свои мысли. Я сидел рядом, в напряженном ожидании, когда он сообщит о новом случае, который, казалось, поглотил все его мысли. Однако я не решался прервать его размышления. Мы уже проехали несколько миль и достигли внешней черты предместья, когда он вдруг выпрямился, пожал плечами и закурил трубку с видом человека, который доволен собой, сознавая, что делает все, что в его силах.
«Тебя природа наделила великим даром. Ты умеешь молчать, Ватсон», — сказал он. «И это делает тебя неоценимым помощником. Ей-богу, для меня чрезвычайно важно иметь при себе кого-нибудь, с кем бы я мог поговорить, потому что мои собственные мысли не очень меня развлекают. Я только что думал о том, что мне сказать моей милой дамочке, если она сегодня вечером начнет меня расспрашивать».
«Ты забыл, что я все еще ничего не знаю».
«Пока мы доедем до Ли, я как раз успею рассказать подробности, в чем дело. Оно кажется до смешного простым, и все-таки я не знаю, как мне за него взяться. Нити у меня сколько угодно, но настоящего конца, за который нужно ухватиться, я не могу найти. Постараюсь ясно и подробно изложить все факты. Возможно, Ватсон, что тебе блеснет луч света там, где для меня все темно».
«Начинай же, прошу тебя».
«Несколько лет тому назад, или точнее говоря, в мае 1884 года в Ли приехал один господин, некто Невилл Сент-Клер, по всем признакам очень состоятельный человек. Он приобрел большую виллу, развел прекрасные сады и зажил во всех отношениях широко. Мало-помалу он сблизился с соседями и женился в 1887 году на дочери местного владельца пивоваренного завода, от которой у него теперь уже двое детей. Определенной профессии у него не было, но он участвовал в различных предприятиях, уезжал каждое утро в город и возвращался вечером с поездом в 5 часов 14 минут домой. Ему теперь 37 лет, он человек солидного образа жизни, хороший муж, нежный отец и любим всеми, кто его знает. К этому следует прибавить, что на основании собранных мною справок все его долги составляют в настоящее время 88 фунтов и 10 шиллингов, в банке же лежат 220 фунтов. Следовательно, нет оснований предполагать, что он находится в стесненных материальных обстоятельствах. В минувший понедельник Невилл Сент-Клер уехал в город раньше обыкновенного, предупредив, что у него есть два важных дела, и обещав привезти сыну ящик с кирпичиками. В то же утро после его отъезда жена получила телеграмму о том, что в контору Абердинского пароходства прибыла довольно ценная посылка, которую она давно ожидала. Если ты знаешь Лондон, то, вероятно, помнишь, что контора этого общества находится в Фресн-стрите, который упирается в Суэндем-стрит, где мы с тобой встретились. Госпожа Сен-Клер позавтракала и затем уехала в город. Сделав несколько покупок, она взяла в конторе свою посылку и возвращалась ровно в 4 часа 35 минут на вокзал Суэндем-стрит. Ты слушаешь?
Да, до сих пор для меня все ясно.
Если ты помнишь, в понедельник было очень жарко, поэтому госпожа Сен-Клер шла совсем медленно и оглядывалась по сторонам, надеясь встретить извозчика, так как эта местность казалась ей не вполне безопасной. И вот, подвигаясь по улице, она вдруг услышала крик и оцепенела от неожиданности, увидев своего мужа, который смотрел на нее и, как ей казалось, манил рукой из окна во втором этаже одного дома. Окно было открыто, и она ясно видела его лицо, которое, по ее описанию, казалось страшно взволнованным. Он сильно замахал руками и исчез из окна так быстро, как будто какая-то непреодолимая сила оттащила его оттуда. Одно странное обстоятельство не скрылось от ее быстрого взора, хотя муж ее был в том же самом темном сюртуке, в котором уехал из дома, но стоял у окна без воротника и галстука. Убежденная в том, что с Сент-Клером случилось что-то неладное, она бросилась по ступенькам вниз. Этот дом был не что иное, как притон для курильщиков опиума. Пробежала через переднюю и хотела подняться по лестнице, ведущей на первый этаж. Но навстречу ей бросился малаец, тот негодяй, о котором я уже говорил. Он остановил ее и вытолкнул с помощью работника на улицу. полное отчаяние и подозрение, она побежала по улице и по счастливой случайности встретилась на Фресно-стрит с несколькими полицейскими, которые совершали в сопровождении инспектора обход. Инспектор и двое полицейских воротились с нею в дом, и, несмотря на упорное сопротивление хозяина, проникли в ту комнату, в окне которой она видела мужа. Ни там, ни во всем верхнем этаже не оказалось никого, кроме уродливого калеки-нищего, очевидно, жившего там. Он и хозяин божились и клялись, что кроме их в комнате с самого полудня никого не было. Уверения их были так искренние и правдоподобные, что инспектор уже был склонен думать, что госпожа Сен-Клер обозналась. Как вдруг она с отчаянным воплем подбежала к деревянному ящичку, стоявшему на столе, и сорвала с него крышку. Из ящика посыпались маленькие кирпичики. Именно такую игрушку муж обещал привезти детям. Это открытие и явное смущение ничего убедили инспектора, что здесь кроется серьезное дело. Все комнаты были тщательно обысканы, и результаты обыска указали на ужасное преступление. Передняя комната представляла плохо обставленное помещение, нечто вроде гостиной, и вела в небольшую спальню с окном на заднюю сторону верфи. Между этим окном и верфью находится узкий канал, сухой во время отлива, но наполняемый в период прилива водой, по крайней мере, на 4-5 футов. Окно это широкое и отодвигается снизу вверх. В гостиной за занавеской была найдена вся одежда Невилла Сен-Клера, брошенная в кучу. Здесь было все — сапоги, носки, шляпа, часы и так далее, за исключением его сюртука. Нигде не было признаков насилия, но не было и никаких следов его присутствия. По всему, вероятно, он был выброшен через окно, так как другого пути не было, а подозрительные кровяные пятна на подоконнике оставляли мало надежды на то, чтобы он мог спастись вплавь, потому что вода во время этого ужасного происшествия стояла очень высоко.